Всем привет, добрый вечер. Воскресенье, 19 часов по Москве, по Киеву, по Вильнюсу, вот по Риге тоже. Вы смотрите и слушаете, я надеюсь, на TBS Радио наш сегодняшний Classic News. Дмитрий Львович, приветствую вас.
Здрасте, Саша, здрасте, друзья.
Знаете, я вот как-то выше вас, не знаю, не могу себе позволить такого. Вот, должен опуститься на ваш уровень. Вынужден опуститься. Значит, дорогой Дмитрий Львович, мы с вами сегодня, как обычно, пройдемся по литературным ассоциациям, пройдемся по новостям и зарядимся литературными ассоциациями. С вашей, я надеюсь, помощью. Хочу сразу анонсировать на одну новость, как это обычно уже бывает в наших программах. Я попросил Дмитрия Львовича сделать стишок, и он сделал. Это новость о том, что один из депутатов Государственной Думы в день своей смерти успел проголосовать 11 раз. Вот. И стишок этот готов, я его уже видел, его стоит услышать, но будет это чуть-чуть попозже в конце, ну, ближе к концу нашей программы. Еще ближе к концу нашей программы мы перейдем к вашим посланиям, то есть донатам. Их отослать нам очень легко, это делается с помощью ссылок в описании. Вот, можешь что-нибудь спросить у Дмитрия Львовича или, значит, дать ему задание с какой-нибудь новостью или с каким-нибудь персонажем, чтобы Дмитрий Львович определил литературного героя для него. Вот Иван Иванович уже это сделал, прислал подвешенный донат, поэтому могу выбрать что-то из чата. Если будут вопросы в чате, то один из них станет и вопросом в конце Дмитрию Львовичу. Там он еще халявных своих наберет каких-нибудь наверняка. Это уж с него станется. Если студенты его сейчас смотрят и слушают, то обязательно подкинут. Ну что же, поставьте лайки, пожалуйста, подпишитесь на канал. После этого, только после этого и начнем. До этого вообще ни слова. Ну, конечно, да, если бы так прокатывало каждый раз. Нет, так не прокатывает, увы, придется начать. И начнем, с вашего позволения, с губернатора Пада. На этой неделе, ну не только на этой неделе, вообще посчитали, что как минимум один там губернатор или какой-нибудь один такой высокопоставленный чиновник региональный в неделю, а то бывает и почаще, у нас падет вплоть до заключения, вплоть до тюрьмы. И ну, как-то чиновникам выходит быть опаснее, чем активистам или журналистам. Уже много раз я это говорю, повторю лишний раз. Ничего не напоминает вам эта ситуация?
А я сейчас даже прочту монолог, который все это объясняет и который на самом деле является ключевым текстом русской прозы. Я, старый дурак, выжил, глупый баран из ума, 30 лет живу на службе, ни один купец, ни один подрядчик не мог провести. Мошенников над мошенниками обламывал, пройдов и плутов таких, что весь свет готов оборовать, поддевал на уду. Трех губернаторов обманул. Что губернаторов? Нечего и говорить про губернатора. Вот смотрите, смотрите весь мир. Все христианство, как одурачен городничий. Дурака ему дурака, старому подлецу, эх ты, толстоносый, разнесет по всему свету историю. Я бы всех этих бумаговорах до сих пор не могу прийти в себя. Вот подлинно, если Бог хочет наказать, так отнимет прежде разум. Ну что было? Ничего не было. Что было в этом вертопрахе, похожего на ревизора? Ну просто на пол мизинца не было, и вдруг ревизор, ревизор! Что было в этом Путине, что его до такой степени перепугалась вся российская администрация? Что в нем такого, что он продолжает вершить судьбы? Но здесь абсолютно прав городничий, ведь должность для того и выдается, чтобы 30 лет ты дурачил всех, а потом тебя скинули на съедение на посмешище толпе. Над кем смеетесь, он спрашивает у зала. Над собой смеетесь, а кто находится положении не губернаторском и не городничем. Кто из местной администрации российской не получает в надел любую территорию для того, чтобы 30 лет ее грабить, при условии, что потом в определенный момент его, как виноватого, во всем скидывают. Ревизор в этом плане Все нам показал. Другое дело, что ревизором чаще всего оказывается раздутое всеобщим страхом последствия ничтожества. А положение хуже губернаторского не просто так, говорят в России. Это, в общем, справедливо. И как не вспомнить здесь золотые слова Салтыкова-Щедрина, который говорит о том, что медведь на воеводстве всегда получает это воеводство на весьма ограниченный срок, после чего он должен большое злодейство учинить, или чижика съесть. Но в любом случае конец его будет один.
Да, дорогие друзья, сегодня я вообще удивляюсь, что нас кто-то смотрит. Во многих странах хорошая погода, в иных так вообще даже жарко. Ну там, может, под кондиционером лежа можно и нас посмотреть. Иные, конечно, продолжают находиться в водоемах, иные загорают где-нибудь, иные там где-то еще прохлаждаются.
Ничего, у нас дождь проливной, так что наши смотрят, не сомневайтесь.
Понимаю, да. Так вот, у кого все-таки, кто перед вашими голубыми экранами, так сказать, поставьте, пожалуйста, лайки, потому что вам сегодня за себя и за того парня, иначе мы вообще не вылезем. А надо, надо. Вот этот, значит, да, мы сегодня, я думаю, Гоголя не один раз вспомним. Есть у меня еще одна ассоциация, потом попозже, как раз вот объявленная к стишку вашему. Но, тем не менее, есть еще новости, которые связаны с начальниками, правда, в данном случае с градоначальниками, с бывшими. И вот там у одного из них прокуратура конфисковала 821 объект недвижимости. Ну, 590 миллионов рублей, полмиллиарда уже никого не волнует, мне кажется. А вот 821 объект недвижимости, прикольно. В этот список входят апарт-отель на 322 квартиры, санаторий и 12 земельных участков. Я вот, кстати, когда думал, я не знаю, какое тут литературное произведение, тоже Гоголем, конечно, попахивает, но я подумал, что, в принципе, это была моя детская мечта. Я жил в большом панельном доме, и я думал, вот бы вот, когда, значит, вырасти и разбогатеть, купить весь панельный дом к чертовой матери и жить там одной семьей, так сказать. Вот. Эту мечту во многом воплотил Владимир Николаев. А вы что скажете?
Ну, понимаете, такой прямой литературной ассоциации все-таки я забрать не могу, но мне вспоминается ситуация, когда, помните, у одного из, это тоже уже классика, у одного из решал, одного из крупных полицейских нашли коробки с обувью в количестве примерно там нескольких тысяч, нашпигованные, нафаршированные огромным количеством наличных долларов, да, и он пытался объяснить, это все не мое, это все дано на хранение. Он является решальщиком и как бы временным казначеем огромного городского преступного синдиката. Равным образом и здесь мы должны понимать, что любой человек, поставленный в государственную должность, он является не собственником, он временный хранитель всего этого. И как тут не вспомнить классическое искусство, то, что мы зовем душой. То, что мы должны вернуть, умирая в лучшем виде. Это как бы такой аналог души. Ему это дали на временное хранение, но, разумеется, он не считал себя собственником всего этого. Он пока еще всего лишь, ну, скажем так, псевдоним местной мафии, ее казначей, который это хранил. Неужели вы думаете, что отель на 321 апартамент, что уже озвучено, принадлежал ему и его семье? Он всего лишь, так сказать, лицо этой власти и должен это вернуть, умирая в лучшем виде. Но, собственно говоря, и Лев Толстой в замечательной статье о недеянии писал: «Душа не ваша собственность, вы должны работать над ее приумножением всю жизнь, а под конец ее вернуть». Вот если душу заменить на собственность, то получится абсолютно точный портрет российского губернатора.
Да, что-то в этом духе.
Что-то такое, да.
Сразу вспоминается, ну, не то чтобы классика, а совсем недавний, ну, относительно, конечно, недавний, хотя был все равно в прошлой жизни, телесериал «Домашний арест», вот кто смотрел,
Да-да.
Да,
Все, что...
там прямо все рассказано, как будет, я бы так сказал, и как было. Но еще из жизни одного губернатора что-то мне тоже подсказывает, что рано или поздно мы его увидим в какой-то подобной ситуации, ну, типа, может быть, просто арест, может, домашний, а может, даже изъятие каких-то объектов недвижимости. Особенно мне интересно, как будут проводить обыск в его кабинете, посмотрят ли за портретами Сталина, что припрятано и так далее. Вот, ну, как-то вот так. Значит, речь идет о легендарном абсолютно уже вологодском губернаторе Филимонове. И тут он, значит, рассказал, знаете, как бывают там принципы жизни, там, я не знаю, там, принципы жизни, там, Боба Дилана какие-нибудь там печатают, или вот Дмитрия Быкова, условно говоря, в разных модных журналах. А это принципы жизни от Георгия Филимонова. Давайте послушаем.
Не слушайте бредни про областное правительство, про меня лично, потому что я готов аргументированно, как никто другой. Нет, наверное, таких еще губернаторов, которые готовы без подготовки на любой вопрос ответить, на любой неудобный вопрос ответить, при необходимости выскочить на ринг один на один или не один на один, кому как уже повезет, вот, и ответить за свои слова. Всегда принципиально и фундаментально. Как мы росли в 90-е годы на Череповецких улицах. Все по-честному. Либо ты, либо тебя.
Ну, вот вы знаете, по первому признаку, готов без подготовки, Дмитрий Юрьевич, я подумал, что вам можно и в губернаторы идти, потому что вы
Не,
всегда готовы без подготовки.
я подготовился. Вот здесь то, что говорит он, на самом деле он дословно цитирует. Скажи ему от Нестора, который был мужем в дни, когда еще младенцем дед Гектора грудь матери сосал, скажи ему, что если не найдется другого мужа с пламенной душой, я спрячу серебро моих седин, на руки тонкие надену латы и встречусь с ним, чтоб гордо заявить, что дева мной любимая когда-то была прекрасней бабушки его и целомудренней всех дев на свете. И вызов юности его кичливой я смою кровью старческой своей. Шекспир, Троил и Кресида, самая смешная из его черных комедий, когда Гектор тоже утверждает, что Нестор выйти против Гектора и вызов юности его кичливой смыть на ринге. Это особенно как мы мальчишками росли в Череповце, либо ты, либо тебя. Это все чрезвычайно наглядное зрелище. И мало того, что это показывает хорошую дворовую школу большинства губернаторов российских, но это показывает и неизменность демагогических приемов, начиная с Шекспира и, глубже говоря, с античной Греции.
Да, все глубже и глубже. Вообще, я даже молю.
Глубже и глубже, да.
Так декламировали, Дмитрий Львович, что я даже испугался
Я же
и
заплакал, да,
самому хотел
в юности его кисть. Ну, мне, как старику, все
спрятать
понятно,
седину, как там это, серебро своих седин. Да.
спрячу серебро своих седин, на руки тонкие надену латы и встречусь с ним. Да, ничего похоже. Даже такое ощущение, что он Шекспира почитывал.
Может быть, кстати, да, так в 90-е как раз между
90-е, на улице в
выходами
Череповце.
во двор, да. Знаете что, мы вернемся еще к российским, просто чтобы не делать большой громадный блок про российских, значит, про российские власти, ну, потому что про них можно говорить бесконечно, я решил разделить вот одну часть сейчас, а другую потом. Было, надо сказать, два события, они такие скорее даже не то, что медийные, а соцсетевые, я бы так сказал. Ну, медийно-соцсетевые, вот, соцсетевые. И в основном в них обсуждается, в них это все произошло, и в них это обсуждается. Там событий-то за ними никаких не стоит, в основном высказывания. И вот одно из высказываний принадлежит вашей коллеге, писательнице Дине Рубиной. Хочу для зрителей наших сказать, знаете, обычно я делаю для подготовительного файла такое, пишу, собственно, новость, которую мы хотим обсудить, и ссылку, где Дмитрий Львович может ее посмотреть. Тут вот у меня ничего не написано. Написано просто «Дина Рубина и Израиль». Я больше чем уверен, что Дмитрий Львович в курсе абсолютно того, что там происходило, что было сказано. Для тех, кто не в курсе, чуть-чуть повторю. Дина Рубина, писательница у микрофона Михаила Козырева, вот, она говорила про Израиль. Говорила довольно экспрессивно, надо сказать, довольно эмоционально, и говорила то, что мирных жителей в Газе не осталось. И значит, то, что делает Израиль, соответственно, не геноцид, но надо все это как-то все это превратить в парковку. Самые острые, даже не моменты, а фразы, именно фразы, самые такие, ну, которые YouTube может счесть бесчеловечными, были вырезаны из интервью «Дождя», но полную расшифровку Михаил Козырев у себя поместил в Фейсбуке. Вот, это мы подробно с Люси Грин, кстати, обсуждали в нашем Z-стриме отдельно. Есть эта вырезка, посмотрите, там тоже много споров, много, значит, каких-то эмоций и всего прочего. Внесите свой вклад и вы. Вот, я хочу узнать, что думает по этому поводу Дмитрий Львович, и, может быть, даже и литературу сюда притянет. Ну, как ее не притянешь, собственно, о писателе речь.
И пока его не убил, помолчи о своей любви. Край, где рос ты, и дом, где жил, своей родиной не зови. Пусть фашиста убил твой брат, пусть фашиста убил сосед. Это брат и сосед твой мстят, а тебе оправдания нет. За чужой спиной не сидят, из чужой винтовки не мстят. Раз фашиста убил твой брат, это он, а не ты, солдат. Так убей фашиста, чтобы он, а не ты, на земле лежал, не в твоем дому, чтобы стон, а в его по мертвым стоял. Так хотел он, его вина, пусть горит его дом, не твой, и пускай не твоя жена, а его пусть будет вдовой, пусть исплачется не твоя, а его родившая мать не твоя, а его семья понапрасну пусть будет ждать, так убей же хоть одного, так убей же его скорей, сколько раз увидишь его, столько раз его и убей. И кто бы ни говорил, это великие стихи. Они написаны, понятно, когда, в 42-м году, и они отражают ситуацию экзистенциальную, ситуацию, когда или ты, или бы тебя, а не так, как у губернатора на Череповецких улицах. И Дина Рубина в одном, безусловно, права. Создана ситуация, она создана, ничего не исправишь. Ситуация, когда приходится выбирать между жизнью своих детей и чужих детей. Но эта ситуация больная, эта ситуация ненормальная, эта ситуация дегуманизирующая. Дина Рубина – крупный писатель. На мой взгляд, последние ее вещи уступают ранним, но это про всех писателей так говорят. Видимо, потому что писатель перерастает своих читателей. А, тем не менее, Дина Рубина имеет полное моральное право так говорить. Она живет в воюющей стране. А вот теперь, мне кажется, прав был я, когда говорил, что создание этой страны во враждебном окружении и в тот исторический момент обрекает ее на вечную войну. Кому-то нравится ситуация вечной войны, кто-то, как Достоевский, считает, что война проявляет людей и развивает общество. Я так не думаю. Мне кажется, что эта ситуация патологическая. Но раз уже тот выбор был сделан, его сейчас надо отстаивать. Ничего не остается. Но ситуация, когда я прочел это недавно в одной ветке обсуждения, ситуация, когда или мы, или нас, это ситуация больная, патологическая, расчеловечивающая. И мне ужасно жаль, что большому писателю Дине Рубиной приходится говорить эти слова. Правда, из песни слова не вычеркнешь, когда их говорил Константин Симонов. Это было, я думаю, его самым сильным текстом. Я помню, когда я поздравлял Алексея Симонова с 70-летием, я ему написал стишок. «Если ты отца не забыл, что как некое божество повторять отчизне любил, жди меня и убей его». Я думаю, два самых сильных текста Симонова – это «жди меня и убей его». И, в общем, это правда. Жди меня, а его убей.
Но ведь невозможно не спросить вас, Дмитрий Львович, при всех вот этих вот аналогиях про украинскую, про войну в Украине. Так же? Такая же история?
Я вот, вы не поверите, только что час назад мы обсуждали эту ситуацию с Наташей Влащенко, хорошим украинским писателем и любимым моим другом. Украинская ситуация пока еще не довела украинцев до высказывания «хороший русский, мертвый русский». Некоторые украинцы так говорят, более того, я думаю, почти все украинцы так думают. Но некоторые пока вслух этого не говорят. А дело в том, что, понимаете, есть разница. Ближневосточная война, два жестковыйных народа, поставленных в ситуацию взаимного уничтожения, и европейская война, где очень многие в Европе, как Макрон, до сих пор думают, ну давайте договоримся, да, ну давайте, ну потерпи, может обойдется, но давайте я ему еще раз позвоню. Или Трамп думает, ну я ему сейчас еще 50 дней дам, и они передумают. А на Ближнем Востоке ситуация давно другая. Но я не исключаю, я допускаю, что в Украине многие люди будут повторять «убей его», и у меня не повернется язык их упрекать, потому что ситуация, в которую поставлена сейчас Украина, это тоже ситуация экзистенциальная, а Россия сейчас смазала, смыла последние границы между собой и Рейхом, там не осталось никаких определяющих различий, между Сталиным и Гитлером они были. Они были довольно серьезными. Многие говорят, что Гитлер был лучше, многие, что Сталин был хуже. Это все демагогия. А тогда Советская Россия отстояла мир. Сегодня Советская Россия его гробит, не постсоветская Россия, его гробит, его убивает. Ничего человеческого в Путине и его приспешниках не осталось. Если в Украине многие люди начнут повторять «убей его», я их пойму. Не оправдаю, не буду с ними солидарен, но я их пойму. Это их право. А и Дина Рубина, безусловно, права. Проблема-то в другом, что для Дины Рубина это плохо. Она от этого расчеловечивается. Понимаете, смертная казнь может быть вполне заслужена многими. Но жалко палача, жалко человека, который вынужден убивать ради торжества справедливости. Так и здесь. А убивать, безусловно, надо, но расчеловечиваешься при этом ты. Я понимаю, сколько будет негодований, но ничего не поделаешь. Дина Рубина до этих слов была другим писателем, а после этих слов стала писателем, скажем так, особой породы. И к ее словам будут прислушиваться с некоторым скепсисом. Но ничего, главное, чтобы ей нравилось.
Когда вы говорили про вот сейчас войну в Украине и отношение ко всему этому и отношение к ответственности там и так далее, эта тема лейтмотивом была, одним из лейтмотивов была интервью Дудя с Макфолом, с бывшим послом в Москве Майклом Макфолом. Много об этом тоже говорилось, а я хотел у вас спросить, вы же готовы без подготовки наверняка, Дмитрий Львович, каким литературным героем у вас ассоциируется Майкл Макфол, известный, в общем, в России человек?
Понимаете, к сожалению, этот диалог полностью исчерпывается небольшой такой разговорной пьесой Фазилия Искандера «Думающий о России и американец», которая, в свою очередь, ну, этот замечательный диалог, напечатан в конце 90-х, «Думающий о России и американец», в данном случае Дудь и Макфол, они полностью повторяют известный диалог Салтыкова-Щедрина из книги «За рубежом» «Мальчик в штанах и мальчик без штанов». Когда въезжает на сцену огромная лужа, в которой сидит мальчик без штанов, и мальчику в штанах, европейцу, в данном случае американцу, предъявляет претензии и начинает рассказывать, что мы не виноваты, что у нас своя правда, и что ты в своих штанах никогда нас не поймешь. А это было похоже, при том, что Дудь очень виртуозно провел этот диалог, и Макфол очень хорошо отбивался, но «Думающий о России и американец» содержит главную мысль Искандера. Вы судите нас с идеологической позиции, а мы стоим на физиологической. Это сказано немного иначе, но суть в этом. Россия не идеологическая страна. И понимать нас надо не с точки зрения философии, не с точки зрения идеологии. Вы, ну, простите, я должен это процитировать, хотя это мое. Мы скифы все, мы евроазиаты, нас тьмы и тьмы. Вы тем уже пред нами виноваты, что вы не мы. Извините, все уже есть, к сожалению.
Абсолютно. Очень похоже на то, что было. Единственное, что я Хотел здесь еще... ну, вы про героя ничего... герой-американец, все понятно. Это...
Мальчик в штанах.
Мальчик...
Добрый, послушный, прилежный мальчик в штанах, который пытается объяснить русскому мальчику, что не надо так злиться. А русский мальчик объясняет, вот мамка моя тебя прибила бы, под мамкой, конечно, понимаете, родина, посмотрел бы я на тебя. Дело в том, что мамка Макфола, Америка, всегда была к нему очень добра, а пожил бы он при нашей Кузькиной матери.
Да, ну вот это вот какое-то в некотором смысле два мира, два Шапира, знаете ли,
Да, к
вот,
сожалению, так, да.
которые не очень понимают друг друга. Хорошо, знаете что, теперь опять наша программа делает резкий поворот, но перед этим я попрошу вас поставить лайки и по возможности подписаться на канал. Это абсолютно безопасно, во всяком случае пока, несмотря ни на какие принятые законы. Не дайте себя не только запугать, но и ввести в заблуждение, потому что страх сеет сейчас очень многие люди, включая представителей демократической общественности. Все призвали, да, то есть не все, а кое-кто из них призвал перестать ставить лайки или еще что-то. Друзья, давайте впереди паровоза бежать не будем. Спрятаться, так сказать, еще успеем попрятаться. Но если вы полагаете, что какая-то стратегия поведения, в том числе и отсутствие лайков, вас обезопасит, окей, не вопрос, спорить не буду. Просто скажу, что на сегодняшний момент это больше напоминает панику, да. Знаете, не поддаваться панике. И вот куда делает поворот наша программа. Знаете, конечно, все уже показали это видео, и мы с вами, наверное, будем последними и посмотрим его кусочек, но мимо этого невозможно пройти, потому что вот те, кто кричали, что не вовлекая Навальный, значит, притащил детей в политику, тащит детей в политику и все такое. Ровно эти люди не то что тащат детей в политику, а прямо буквально совращают детей. Ну, в переносном смысле, но тем не менее, там до прямого прям буквально 5 сантиметров. Давайте посмотрим, послушаем, что придумали кадыровцы.
Всем привет! Детский Ахмат поза мной доброе. Я люблю свою родину. Бойцам желаю победы. Ахматила, Россия, мать. Всем добра.
Привет, меня зовут Звездочка. Уважаемый Абдиаломович, я тоже вам хочу выразить свою поддержку. Как же без меня? Я всегда с вами. Вы же нас супергерой. Мы всегда за единство нашего народа. Мы все одинаково едины, и Бог у нас один.
Да, ну вот, вот такую штуку запустили в поддержку Абдиаладдинова, а то он уж без детей бедный не может, так сказать, дальше продолжать. Напоминает ли что-нибудь?
Конечно, мы все одинаковые, единый Бог у нас один. Знаете, вот, Саша, ей-богу, очень страшно. Потому что дети очень хорошие, такие приятные и так похожие на наших. Но, к сожалению, у нас слишком много литературных ассоциаций с 40-ми годами. Юный фриц, любимец мамин, в класс явился на экзамен. Задают ему вопрос, для чего фашисту нос? Заорал он на всю школу, чтоб вынюхивать крамолу и строчить на всех донос. Вот зачем фашисту нос, воплощает жрец науки, для чего фашисту руки? Чтобы держать топор и меч, чтобы красть, рубить и сечь. Для чего фашисту ноги? Чтобы топать по дороге, левый, правый, раз и два. Для чего же голова? Чтобы носить стальную каску или газовую маску и не думать ничего. Фюрер мыслит за него. Похвалил учитель фрица. Этот парень пригодится. Из такого молодца можно сделать подлеца. Рада мама, счастлив папа. Фрица приняли в гестапо. Это Маршак, 43-й год, ребята, ну мы о чем говорим? Ну, это полная копия, полное слияние, да?
Знаете, теперь, вот сейчас, учитывая нынешний сленг, фрица приняли в гестапо, звучит совсем по-другому.
Да, я... А, приняли в том смысле, что взяли, я понимаю, да, это тоже происходит на каждом шагу, но самое поразительное, что даже тот, кого приняли, даже тот, кого гестапо обрабатывает, он, к сожалению, склонен это оправдывать. Масса народу, который говорит, ну ведь у нас нет выбора, у нас нет никакого другого варианта поведения, нас окружили со всех сторон, мы страна в осаде, мы ведем войну. Война так до последнего человека. А в войне не считается зазорным и ребенка призвать, и научить его убивать. Вот это лишний раз и показывает, что война – это синоним расчеловечивания. Именно поэтому переход нации формат рассеяния, это может быть единственное спасение от озверения сегодня.
Да, фрицу приняли в гестапо, это прямо мое... Вообще, заметьте, какую глобальную подготовку сегодня провел Дмитрий Львович. Уже четвертое, что ли, произведение звучит в его блистательном исполнении. И еще прозвучит обязательно, я напомню, что у нас... У нас будет стишок чуть-чуть попозже, буквально через одну новость, на тему «Депутат Госдумы в день смерти успел проголосовать 11 раз». В конце будем отвечать на донаты, ну, Дмитрий Львович будет, разумеется, и можно их отправлять с помощью ссылок в описании. Там, правда, там отправляют, но содержательного пока нет. Можете присоединиться, можете, кстати, не тратить деньги, если не хотите, вам подвесил донат Иван Иванович. И я смотрю в наш чат, и можете, я сейчас вот закреплю сообщение, можете написать что-нибудь, какой-нибудь вопрос, или попросить какую-нибудь литературную ассоциацию к какой-нибудь новости. Ну, можете не просить к новости про то, что Лукашенко на всякий случай готовит Беларусь к войне. Давайте посмотрим, как он это делает.
Девчонки, готовьтесь. Война начнется, пойдете как минимум.
Мы надеемся, что не начнется.
Ну, я тоже надеюсь, но к войне готовимся, на всякий случай.
Ну, готовятся на всякий случай, будут призывать девчонок. Так вот обстоят дела в Беларуси сейчас.
Ну, понимаете, здесь у нас есть, к сожалению, довольно надежный литературный пример. Фернандо Пессоа, который известен более всего в португальской литературе как человек со множественными личностями, у него этих личностей было порядка 23, он называл их гетеронимами, и он в свое время написал в 28 году такую брошюру об оправдании военной диктатуры и войны для Португалии. Там он пишет довольно страшную вещь. Он говорит, что любая страна, в которой либерал не может договориться с патриотом, в которой консерватор не может договориться с новатором, нуждается в военной диктатуре и в войне, как в способе сплочения населения, потому что ничто, кроме войны, эту страну сплотить не может. Пессоа, понятно, почему так думал, он самого себя сплотить не мог, в нем сидела... Два либерала, три консерватора, один античный персонаж, и они все не могли договориться. Ему необходим был диктатор, который, кстати говоря, в его внутреннем мире был помощником бухгалтера. И этот диктатор каким-то образом мог его 23 личности держать в узде. Давайте говорить откровенно. Современную Белоруссию тоже, единую страну, может сплотить только Лукашенко, только диктатура и, в принципе, только война. Страна растлевалась 30 лет. В этом растлении она до сих пор значительно опережает Россию. И хотя вся она хотела бы, как мы видели в 2020 году, скинуть Лукашенко, внутри нее либерал не может договориться с консерватором, нет институтов. Последнее, что может сплотить Белоруссию, как это не ужасно, это ситуация войны. В России та же ситуация. И, к сожалению, Фернандо Пессоа был прав. Но Фернандо Пессоа так думал, потому что у него было диссоциативное расстройство, как раз вот тема моей новой книжки. А будем откровенны, у сегодняшней России, у сегодняшней Белоруссии, во многом у Америки тоже диссоциативное расстройство, неспособность левых и правых договориться друг с другом. Если они не могут, на них приходит диктатор и отстраивает их в казарму. Это будет.
Наверняка среди наших зрителей найдутся те, которые либо укажут вам, либо спросят вас, от чего вы Беларусь называете Белоруссией.
Ну, если вам больше нравится Беларусь, я готов говорить Беларусь. Есть очень многие люди, которые до сих пор говорят Беларусь, а официальное название меняется, и оно по-разному на разных языках звучит. Давайте, если вам хочется, я готов говорить Беларусь, для меня это совершенно не принципиально.
Отлично. Значит, тогда пойдем дальше. И вот как раз сейчас мы вступаем на поле домашнего задания. Того самого домашнего задания, которое, как мне кажется, блистательно выполнил Дмитрий Львович. Русская служба BBC обнаружила, что депутат Госдумы от «Единой России» Михаил Тарасенко принял участие в 11 голосованиях во вторник 22 июля, как раз тогда, когда палата приняла тот самый закон о штрафах за поиск экстремистских материалов в интернете. В этот же день стало известно о смерти Тарасенко. Значит, ну вот сам закон о поиске экстремистских материалов Тарасенко не голосовал. Однако из личной карточки депутата следует, что в день смерти он поддержал сразу несколько других законопроектов, вот, и, так сказать, после чего и почил. Ну, конечно, если я вспомню про мертвые души, мне сразу все закричат, что это, ну, слишком банально и слишком уж прям прямая ассоциация. Вот. Что думает Дмитрий Львович, тем более, что Гоголь сегодня уже был, у вас
Не,
наверняка
ну
есть...
это они уже объяснили, что они передают свои карточки, это не является чем-то противозаконным. Наоборот, если он верит в убеждение коллеги единороссов, он депутат единоросс, то можно. Я вспомнил, естественно, стихотворение Николая Заболоцкого и написал вариацию на эту тему. В эту скорбную дату, верьте, повод таков, вспоминаю цитату из советских стихов. Человеческой силе не положен предел, он и стоя в могиле сделал то, что хотел. Так сказал Заболоцкий о советском враче. Смерть субстанции плотской не важна вообще. Депутат Тарасенко, профсоюзный боец, ни могила, ни стенка для тебя не конец. Ты и после кончины продолжаешь служить и не видишь причины полномочия сложить. Ты прославлен несметно в свой решительный час. Голосуешь посмертно ты 11 раз. Передав свою карту, укрепляешь оплот. Слизняку Бонапарту из чухонских болот. Мы глумиться не станем над подобной судьбой. Я уверен, и Сталин был доволен тобой. Барабаном, трубою мы прославим твой путь. Воплотил ты собою всю российскую суть. Вся российская слава, мать имперцев Москва, бьет налево, направо, хоть давно не жива, и сажает, и мочит, и пытает зэка, и подобное прочит на века, смерть Кощееву спрятав на глубокое дно. А живых депутатов там не видно давно. Полусгнившие зомби, обезумевший сброд, все мечтают о бомбе, что и Бога взорвет. Это мертвая зона, нежилая страна, не выносит озона, дышит серая она. Депутат Тарасенко обнажил этот ад, так что наша оценка – так держать депутатов.
Депутат. Да, спасибо огромное, спасибо
Спасибо
большое.
вам,
Блистательно выполненное
да. Да, я
задание.
получил удовольствие, правду скажу, очень
Здорово.
наглядно.
Здорово. И мне кажется, у нас уже прижилась эта рубрика. И,
Да, я
вот, и надеюсь, что и дальше. Надеюсь, вам не наскучит это делать.
нет.
Вот. Поехали дальше. Ваши лайки и ваши донаты приветствуются. Мы вот о чем я хотел поговорить. Кстати, вот в Госдуме, пока голосуют мертвые депутаты, живые, хотя кто знает, кто из них живее, сенаторы предложили добавить к городам-героям, ну, есть города-герои, все знаете примерно, звание городов колыбелей цивилизации. Ну, значит, соответствующий законопроект предложил член Палаты молодых законодателей при Совете Федерации, он, собственно, сам не сенатор, Петр Курапов. Молодые да ранние, так сказать, подающие надежды. Законопроект выделяет города, где зародилась русская государственность и культура. Автор идеи так описывает ее цели. Такие законопроекты позволяют развивать общенациональную патриотическую повестку, вместо регионализма выстроить более грамотное представление о нас, как о едином народе с общей великой историей, уходящей своими корнями вглубь веков. Как вам колыбели?
Ну, понимаете, сама по себе идея не нова, потому что сейчас я вам тоже процитирую. Это уже было у Андрея Платонова в «Котловане», когда на каждое слово существовало готовое определение. Сейчас, подождите. Но пока насчет колыбели цивилизации, понимаете, он хороший, конечно, мальчик, видимо, это придумавший, но проблема в том, что слово «колыбель», оно не является таким уж, понимаете, комплементарным. Как говорил Циолковский, «Земля – колыбель человечества, но нельзя вечно жить в колыбели». А что касается вот этой формы добавления готовых определений к словам, вот вам, пожалуйста. «Какие слова начинаются на А?» – спросил активист. Одна счастливая девушка привстала на колени и ответила со всей быстротой и бодростью юного разума. «Авангард, актив, аллилуйщик, аванс, архилевый, антифашист. Твердый знак везде нужен, а архилевому не надо». Правильно Макаровна оценил активист. Пишите систематично эти слова. Женщины и девушки прилежно прилегли к полу и начали настойчиво рисовать буквы, пользуясь корябующей штукатуркой. Пишите далее понятие на «Б». Говори, Макаровна. Макаровна приподнялась и с доверчивостью перед наукой заговорила. «Большевик, буржуй, бугор, бессменный председатель, колхоз есть благо бедняка. Браво, браво, ленинцы!» Твердые знаки ставить на бугре и большевике, а еще на конце колхоза. «А остальные места везде мягкие». «Бюрократизм забыла», – определил активист. «Ну, пишите. А ты, Макаровна, сбегай мне в церковь, трубку прикури». Вот это самое мы и наблюдаем. Понимаете, колхоз есть благо бедняка, твердый знак нужен, везде мягкие места. Это агитация, которая привязывает к городу совершенно чуждое ему определение. Ну, когда мы говорим «город-герой Севастополь», ладно, он действительно герой. Но когда мы хотим во многих отношениях «город-жертва», ну, все-таки он город-герой. А когда мы говорили «Керчь», которая была жертвой чудовищной керченской операции Мехлиса, но когда мы говорим о Севастополе, колыбель цивилизации, понимаете, мне кажется, мы навешиваем слишком много определений на неповинные названия, которые в результате перестают звучать. Хочется, как у Михаила Успенского, каждому понятию добавлять хрен с ними обоими. Прости, Господи.
Вы привели в пример два города, расположенных в Крыму.
Да.
Так ведь еще скажут, что вы, Дмитрий Львович, крымнашист.
Нет, просто они много раз, я имею в виду современных идеологов, много раз говорили, что именно Крым – колыбель российской цивилизации. Говорят они это по понятным причинам. Они не хотят Киеву отдавать место крещения Руси, они считают, что это произошло в Корсуне, и Корсуне они отжали, в Херсонесе. Да? Ну, тоже не совсем отжали, ну ладно, ради бога. Им же главное подчеркнуть, что Киев никогда не был дружелюбным, что Киев всегда был враждебным городом, даже когда был матерью городов русских. Поэтому, естественно, что они заинтересованы в перенесении своей колыбели из ее реального места. А если честно говорю, вы можете назвать еще хоть один город-герой, который можно было бы назвать колыбелью современной русской цивилизации? Мне кажется, только Тула. Я когда в Туле служил в армии, мы пели песню «Тула веками оружие ковала, стала похожа сама на ружье. Слышится звон боевого металла в древних названиях улиц ее». Все металлисты в нашей части были в восторге.
Отлично, просто отлично.
Колыбель цивилизации, понимаете?
Да, дорогие друзья, напомню, примерно через минут 7-8, мы, может быть, 10 даже, мы начнем зачитывать с Дмитрием Львовичем донаты, отвечать на них. Там, правда, опять же, ну, то есть они продолжают поступать, но не вижу вопросов, что, в общем, странно. В прошлый раз много было. Не вижу я особо вопросов и в чате, а там есть подвешенный донат, с помощью которого можно его задать. Ну, друзья, как-то активнее. Я понимаю, жарко и все такое, но не одним же нам с Дмитрием Львовичем тут отдуваться. Это, кстати, наше совместное с вами творчество, в конце концов. Ну, я не знаю, как там насчет просто вообще мне я специально поставил эти две новости рядом, что одна на фоне другой потрясающе смотрится. Значит, мы должны с одной стороны к городам прибавить город, как там, город колыбель цивилизации, то есть мы разговор о колыбели цивилизации, а с другой стороны, ну, вряд ли, у меня есть впечатление, что вряд ли Воронежу присвоят это. Вот, а жители Воронежа будут оповещать об угрозе атаки беспилотников через автоматы с водой. И у нас даже есть что посмотреть. У меня полное впечатление, что туда зачем циркулярку засунули вовнутрь. Внутри у ней циркулярка, так сказать. Вот.
Ей внутри, да. Самая первая ассоциация, это, конечно, телескрин. И помните, когда в телевизор скрытой информации, как было в первом переводе, доморощенном 1984, встроена система оповещения, и когда Джулия и Уинстон оказываются наедине, и они понимают, что за ними все это время наблюдали, Уинстон говорит: «Нам крышка». И ровно в ту же секунду страшным автоматическим голосом этот автомат говорит: «Вам крышка». Я думаю, что ровно та же ситуация сегодня с людьми, которые прислушиваются к этим звукам из автоматов. Я думаю, что очень многие в Воронеже уже поняли, что это крышка так называемой русской цивилизации, колыбель, которую мы только что наблюдали. И если этот предупредитель встроен уже в автомат с водой, то дальше остановиться будет невозможно. Со всех углов это будут напоминать. Что мне важно? Понимаете, Воронеж для меня город не чужой, очень важный для меня город. В конце концов, моя жена родом оттуда. И вот, наблюдая за динамикой Воронежа, я должен сказать, что Воронеж – это такое, ну, зеркало России. Город, как вот всегда, как Красноярск считается зеркалом Сибири, он голосует, как Сибирь в целом, также Воронеж является каким-то гордым образцом, не гордым колыбелью, а гордым идеалом для Юго-Запада России. Отсюда, собственно, и выражение «бомбить Воронеж». Мне кажется, если в Воронеже начались эти сирены и, соответственно, понимание, то дальше вся страна постепенно его в этом плане догонит. Не зря Мандельштам с таким ужасом писал: «Пусти меня, отдай меня, Воронеж». Думаю, что для меня этот особенно значимый город является истинным зеркалом страны.
Я вот подумал, у меня, я не знаю почему, извините, в абсурдном немножко духе, но я перефразировал другую фразу классика, так сказать. Нас не Воронеж, так сказать.
Нас не Воронеж. Ну, а соответствующим этого образом было у Кимана: «Эх, конотоп, вору Кима, эх, конотоп, Воронеж, ядрёна вошь, хрен догонишь, хрен вернешь». Или, как другой вариант, хрен убьешь. Для меня Воронеж, мало того, что одна из столиц гражданской войны, даже одна из ссыльных столиц, это город, где все быстрее всех понимают, где раньше других доходит. И мне почему-то кажется, что и сейчас Воронеж оказался пионером в понимании происходящего.
А вот власти Ростова, ну тоже продолжаем, так сказать, о взаимоотношении различных российских городов с водой. Вот, значит, там через автоматы по продаже воды будут воздушные тревоги предупреждать. А вот власти Ростова уже отключили сегодня, должны были, точнее, и осушить городские фонтаны 27 июля, это ровно сегодня. И 2 августа на эти даты выпадает празднование дней военно-морского флота сегодня и ВДВ. Вот, отключат, осушат городские фонтаны они. Ну а правильно, что, так сказать, как там, заткни фонтан-то.
Ну, это совершенно справедливо. Во-первых,
Да, отдохнуть фонтану, да.
заткни, если у тебя есть фонтан, заткни его. дай отдохнуть и фонтану. Но дело в том, что фонтан сам по себе, как писал замечательно когда-то Карамзин о Петербурге, символ праздника. Фонтан – это водный фейерверк, как называли его в России. Мне кажется, что сейчас как-то для фейерверков нет особого повода. Уже отменен праздник в Петербурге, праздник ВМФ, хотя Владимир Путин пообщался с представителями народа. Думаю, что специальные представители народа в очередной раз переехали за ним в Петербург. Равным образом он почтил своим присутствием родной город, но тем не менее военный парад отменен. Вместо парада и салюта общение Путина с народом. Думаю, что затыкание фонтана действительно самое правильное, что сейчас можно сделать. Потому что, понимаете, у меня есть ощущение, что они эстетику праздника постепенно отменяют. Они пытаются, чтобы все поняли суровость будней. У нас война, смотрите, Фадеев в интервью открытым текстом говорит, у нас война, правда, война с Западом. Песков говорит, у нас военное время. Все, за что сажали, теперь они говорят сами. А, в общем, эстетика праздника, доставки лавандового рафа и ликующего города, мне кажется, это все будет на некоторое время пригашено. А, может быть, они даже начнут наклеивать для декорации белые полоски на окна, чтобы как бы вернуть окончательное ощущение Отечественной войны. А, взята установка на будничную суровость. Получаться это будет не лучше, чем праздник, смею вас уверить.
Ну и, наконец...
Извините, я влезу. У меня студент смотрящий спрашивает, есть ли у меня какие-либо ассоциации с московским потопом. Потому что, да, вот действительно на Москву обрушилась невероятные силы гроза, и эта гроза вылила на метр квадратной земли месячную норму осадка. Значит, как я к этому отнесусь? К сожалению, у нас на эту тему есть практически гениальный анекдот. Да? Когда, помните, потоп в местечке, раввину предлагают бежать, он говорит, нет, я верный еврей, меня Бог спасет. Он залезает на крышу, к нему подплывают на лодке, рабби, спасайтесь, я верный еврей, меня Бог спасет. Подплывает грузовик, ничего, я верный еврей. Наконец, вертолет к нему подлетает, рабби, полезай, нет, я верный еврей, меня Бог спасет. Наконец, он утонул и спрашивает Бог, Господи, я же такой верный еврей, как ты меня не спасешь? А я что делал? Грузовик, лодка, вертолет. Понимаете, ну что, вам уже и так сказали, и так объяснили. Я не хочу кричать там «бегите, глупцы», не хочу кричать «спасайтесь». Просто подумайте о том, что, наверное, то, что вы делаете, не очень нравится там наверху. Хотя интерпретировать божьи замыслы я, конечно, не берусь.
Ну вот, знаете, вы это все советуете, а некоторые подобные советы довольно извращенно понимают. Поясню, что я имею в виду. Сразу хочется какой-нибудь лимерик тут сочинить. Один человек из Техаса, так сказать, Дерек Хаффман из Техаса, увез свою семью в Россию, чтобы избежать, да, вот эта семейка, ЛГБТ-индуктринации, так он сказал, ЛГБТ-индуктринации, а затем записался в армию. Его жена заявила, что он надеялся на небоевую должность. Значит, жил себе человек в Соединенных Штатах и был, ну, очевидно, запуган, я не знаю, какой, пророссийской пропагандой или местными какими-нибудь придурками, вот, или и тем и другим вместе взятым, одно другое не противоречит. Они получили визы по программе Кремля, направленные на привлечение граждан западных стран, которые, по утверждению Москвы, бегут от разрушительной неолиберальной идеологии. Вот, затем он жил что-то в России и убежал он не просто так, а убежал он потому, что их дочь София услышала от девочки из своего класса о том, кто такие лесбиянки. Она даже не до конца поняла, о чем речь. Но для Дерека было достаточно, в общем, что что-то пора менять, и он поменял. В мае он заявил, что вступил в российскую армию, не имея никакого военного опыта. «Я отправляюсь на специальную военную операцию», – сказал он в видео. И объяснил, что главной мотивацией было получение российских паспортов для себя и семьи после года службы в армии в рамках ускоренной программы натурализации для иностранцев. Ну, никто же не сказал, что натурализация она через обнуление проходит, собственно говоря. Вот. Позже жена добавила, что ее муж надеялся на небоевую должность или работу в качестве военного корреспондента Минобороны России. Там этих военных корреспондентов Минобороны России с врожденным русским языком. Вот, хватает больше, выше крыши. Куда тебе, американец, штанишка?
Один человек из Техаса боялся узреть пидораса. Он покинул Техас и успешно у нас превратился в военное мясо. Простите, пушечное не лезло, но виверик хороший.
Ай, во-первых, осуждаем гомофобную лексику,
Нет,
во-вторых,
ну это лексика Никиты Хрущева. Он употреблял.
рукоплещу, конечно, ваши способности к невероятным экспромтам.
Один человек из Техаса мог стать лейтенантом запаса. Простите, нечаянно. Вдруг стал лейтенантом запаса. Ну ничего, да. А я, кстати говоря, не знаю, где он берет, что это за особое зрение. Я вот живу в Америке 4 года, а до этого еще 10 лет проводил там большую часть времени. И почему-то мне эти сексуальные меньшинства встречаются очень редко. Я не видел ни одного гейпарада. Демонстраций видел множество по самому разному поводу, в том числе в поддержку Украины. Наверное, нужен какой-то особый взгляд, особое любопытство с тем, чтобы приглядывать за трансгендерами и везде замечать их следы. Господа, покажитесь. Я не понимаю, почему вы прячетесь от меня?
А вы бывали, Дмитрий Иванович, может, это географическая просто проблема? Вы бывали в Техасе?
Да много раз у меня каждый год бывает один поэтический или два поэтического вечера в Техасе. Массу я там видел удивительных вещей. В частности, именно в Техасе, именно в Хьюстоне я впервые увидел роботов, которые разъезжают вот эти доставщики пиццы. Москва все хвалит своими доставками мигрантскими. Я увидел эти смешные такие подмигивающие ящики. Иногда студенты им пинка дают, которые пиццу разводят. Это очень смешно. Но роботов видел, музей шестого этажа, убийство Кеннеди, видел Техасский музей, Хьюстонский музей космический, видел. А гомосексуалисты как-то вот обходят меня стороной, вероятно, потому что я для них не привлекателен. Ну что делать, одни красавцы, другие умники.
Ну, не переживайте так, Дмитрий Львович. Ничего, ничего. Как говорится, каждому свое, как было написано в известном месте.
Не дай
Вот.
бог.
Да, давайте перейдем к донатам. Тут их немного, надо сказать, и они не очень содержательные. Смотрите, вопрос был подвешенный донат, и я, честно говоря, особо вопросов не видел. Был вопрос про какой литературный герой Арестович, но мы раза два или три даже про него говорили.
Ну, я с радостью анонсирую выход плутовского романа Арестовича. Он выйдет к его 50-летию или чуть позже. А для меня Арестович воплощение трикстера идеальное. А меня сегодня, кстати, в интервью как раз украинская страна спросила, как вы совмещаете в себе симпатию к Зеленскому и Арестовичу. Отвечаю, примерно так же, как Гоголь совмещал к себе симпатию к Колдуну и к Пане Даниле. И те, и другие, тот и другой очень яркий литературный герой. Я смотрю на жизнь как на сокровище для будущей литературы.
Слушайте, а я вот воспользуюсь, значит,
Подвешенным донатом Ивана Ивановича.
Ивана Ивановича и спрошу вот у вас неожиданно, внезапно. А вот то, что случилось с Зеленским и вот с этой историей с антикоррупционными ведомствами, и потом он, значит, отыгрывал и так далее, у вас какие-нибудь ассоциации вам навевает?
Да, самые прямые. Знаете, когда вышла, и раз уж мы упоминали сегодня Симонова, когда вышла книга Симонова «С тобой и без тебя», многие удивлялись, почему лирическая поэзия во время войны имеет такой огромный тираж. И Эренбург тогда сказал, эта книга – важное свидетельство нашей победы. Нам еще до любви. У нас еще есть, нам еще есть дело до любовной трагедии, равным образом, как нам есть дело до музыки в блокадном Ленинграде. Вот умение человека отвлекаться от войны на что угодно – это показатель его здоровья. Если нация может позволить себе протесты на Банковой во время войны, то значит, в этой нации нет фашизма. Значит, в этой нации есть самостоятельность и умение думать о будущем. В России сегодня, которая все время Россия, клеймит фашизм, в России сегодня нельзя выйти даже на одиночный пикет. Можно выйти в Украине на акцию против Зеленского. Это значит, с рейтингом у Зеленского все хорошо. Я его с этим поздравляю.
Лучше и не скажешь, пожалуй, очень согласен насчет вот такой оценки. Марина прислала нам 15 евро, поблагодарила вас из Иерусалима. Иван Иванович прислал 5 евро и написал, раз нету лайков, то пришлю хотя бы донат, что я еще могу. Ну, кстати, лайков неплохо, сейчас до 1000 дотянем, я надеюсь, с вашей помощью. Поставьте прямо сейчас, и ничего, но за донат спасибо. И Равиль прислал нам 20 евро, спросил, дорогой Дмитрий Львович, как поживает ваша знакомая девушка Викинг? Спасибо.
Моя знакомая девушка Викинг меня предупредила, что первая неделя августа будет страшно напряженной и переломной. Она написала, во мне все вибрирует. Я должен сказать, что во мне тоже все вибрирует. Август будет жарким. Август будет полон, как всегда в России, колоссальных событий. Но через неделю у нас будет повод об этом поговорить.
Ого, давайте. Иван Иванович еще прислал нам 8 долларов и написал, журналист Дмитрий Губин в связи с законом о штрафах за поиск предрекает скорое начало массовых репрессий. Прямо массовых-массовых. Он нагнетает, что говорит писательское чутье.
Я знаю Губина 30 лет, и за это время он ни разу не нагнетал и не ошибался. Многие мне говорили, я помню в «Огоньке», Губин чрезвычайно неприятный человек. Когда я с ним познакомился, я убедился, что он один из приятнейших, один из талантливейших людей, которых я вижу вокруг себя, а неприятные вещи, которые он говорит. Но, Губин, передаю тебе большой привет и радуюсь, что в наших ощущениях мы в очередной раз совпадаем. Хотя ты сам мне когда-то сказал, будь алармистом, алармист никогда не ошибается. Это верно.
Мария прислала нам 10 евро и написала «Спасибо Дмитрию Быкову за понимание ситуации в Израиле и неосуждение Дины Рубиной».
Это не неосуждение, это именно понимание. Знаете, я наделен некоторой эмпатией, поэтому я надеюсь, что израильтяне тоже будут меня понимать, когда я говорю «ситуация или-или духовно неблаготворна». Она может быть духовно неблаготворна, зато литературно очень перспективна. И ничего не поделаешь, лучшие русские стихи написаны после войны.
Спасибо. Да. Спасибо вам большое. Спасибо, Дмитрий Львович. До следующей недели, а может быть и раньше, кто знает. Иногда мы вас и раньше беспокоим. Но спасибо. До следующей недели точно. Спасибо огромное. На прощание хочу сказать пару слов, что я в заголовок внес Ахмат Дед. Понятное дело, что набивает ассоциацию с разбомбленной больницей, и это не случайно. Ну, в том плане, что в нормальной стране так может выглядеть, ну, в смысле, так может называться больница, которую из другой страны возьмут и разбомбят. А вот в той, о которой мы говорим, это детская, значит, какой-то Кадыров-Югенд. Вот таким образом он и сокращается у меня, Ахмат Дед. Ну и хочу сказать про то, что программа «Точка» будет сегодня по расписанию в 21 час по Москве, Киеву, Вильнюсу обязательно. Денис Альшанов уже, так сказать, направляется в эту сторону, а пока режиссирует эту программу. Там будет в том числе и про мессенджер Мах, как мы его тут между собой называем, и про то, как от него спастись, обезопаситься и прочее. Обязательно посмотрите, особенно те, кто смотрит нас из России. Может быть, и не из России, вам будет тоже интересно. Не только мессенджеру будет посвящена эта программа, там много всего интересного ожидается. Ну, а завтра приходите на Breakfast Show, буду вести я, и уже там ожидается несколько интересных и, можно даже сказать, спорных, ну, спорный как минимум один, гостей. Вот. Приходите завтра в 9 утра. Всем пока, счастливо.